Пермский разворот.
.15 на часах. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Дневной разворот на «Эхе Перми». В гостях у нас сегодня Сергей Ильин, заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон». Сергей, добрый день.
Добрый день.
И обсуждаем мы главную, безусловно, новость вчерашнего дня. Новые назначения, новые кадровые перестановки в администрации губернатора Пермского края и в правительстве Пермского края. Сергей, во-первых, ну, видишь ли ты, в том, это случилось 5 мая все, ровно 3 года с момента инаугурации Виктора Федоровича Басаргина, видишь ли ты в этом какой-то символизм, какие-то скрытые смыслы?
Не вижу никаких скрытых смыслов. Решение, честно говоря, перезрело по закрытию данной вакансии. То есть мы все прогнозировали, что это случится гораздо раньше. Вот, но там не знаю, какие произошли события, оно случилось на 2 недели там, или 3 даже позже. То есть с опозданием в месяц где-то все произошло. Тем не менее, то, что произошло прогнозируемое событие, обнадеживает, потому что, в принципе, я ко всем назначениям, которые мы сегодня будем обсуждать, в целом отношусь комплиментарно. Ну, во-первых, потому что основные позиции закрылись все-таки пермскими кадрами, которых мы хорошо знаем, вот, которые в большинстве своем зарекомендовали себя с положительной стороны. Там есть разные мнения по разным вопросам, тем не менее, в целом, позитивная оценка новых руководителей. Это первое. Ну, это первое, второе и третье, на самом деле.
Окей, давай по назначениям пробежимся. Ну, давай с Игоря Орлова, например, начнем. Вернулся он в руководство края. Снова будет курировать безопасность. Как ты оцениваешь такой вот камбэк?
Абсолютно нормально оцениваю. То есть Игорь Орлов, человек, который себя зарекомендовал с разных сторон, в том числе как во время службы в правоохранительных органах, потом ушел на гражданку, работал в правительстве Пермского края министром общественной безопасности, при котором был принят ряд серьезных программ по стабилизации ситуации, ну, с борьбой с преступностью, пошло финансирование из бюджета края в сторону Главного управления внутренних дел по повышению там, технического оснащения и так далее и тому подобное. То есть определенные заслуги у него в активе перед краем имеются. Вот. После этого он, после того, как в отставку ушел Черкунов, он уехал в Москву, восстановился на службе, успел себя зарекомендовать хорошо в Москве. Насколько я помню, он работал заместителем начальника центра ЭПА, ну, по борьбе с экстремизмом по городу Москве. Вот. И вернулся сюда на партийный проект партии «Родина». Ну вот, в этом проекте он не совсем, на мой взгляд, органично смотрелся. Тем не менее, я не скажу, что партия там провалилась там, и так далее. На самом деле, она начала себе гораздо более активно напоминать. То есть,
но результатов пока ведь нет.
Результаты могли быть в прошлом году, но там ряд, насколько я понимаю, чисто управленческих ошибок был совершен. Ну, больше, наверное, из-за неопытности. Желание-то было, и определенные результаты, и даже какие-то кандидаты прошли в местные органы власти. Но у них есть возможность в этом году реабилитироваться.
Сразу, да, вопрос. На это назначение господина Орлова на новый пост, а позволит ли оно усилиться партии «Родина» в Пермском крае? Дает ли это какие-то для них новые перспективы?
Я не стал бы эти связывать два вопроса. То есть он, Игорь Орлов, сегодня уже объявил о том, что он приостановит членство в партии. И это абсолютно правильно и по правилам, скажем так, игры. То есть ни преференций никаких от этого партия не получит. Явных. Про неявные мы посмотрим сюжет в развитии, возможно, какое-то качество, что ли, работы партийной организации. Если мы увидим, что оно изменится, тогда мы можем какие-то выводы делать.
Следующая, безусловно, ключевая фигура — Кирилл Маркевич. Самые разные оценки на Фейсбуке можно прочитать было за вчерашний вечер по поводу его переназначения на новый пост. Часть комментаторов утверждают, что это усиление, часть пишут, что он, наоборот, свои позиции ослабил. Как ты считаешь, усиление это или ослабление? И как ты оцениваешь его назначение?
Значит, позиция следующая. То есть, если смотреть по схеме, которая у тебя перед глазами
сейчас... Да, я подготовился, распечатал.
Вот, и где распределены, значит, департаменты управления и так далее, то очевидно, что к тому функционалу, который был у Кирилла Маркевича, прибавилась работа с территориями.
А это, пожалуй, один из важнейших департаментов.
Что для меня странно на самом деле, потому что я не думаю, что интересы данного чиновника они настолько далеко там, до Красновишерского района простираются и так далее. То есть я думаю, что тут скорее в этой всей схеме речь идет о том, что постарались уравновесить позиции всех заместителей и не дать слишком много инструментов в руки новому главе администрации. Вот. Вот так. И еще один момент, который очень важен тут, и надо его, наверное, сказать. В принципе, в этой схеме можно в любой момент поменять структуру, в любой момент одно управление передать под, значит, какого-то другого заместителя. Все равно важно, каким образом будет организована работа администрации губернатора непосредственным руководителем. Насколько, значит, сильно он будет вникать в работу всех управлений. Насколько целеполагание будет выстроено у всех его заместителей. И какие цели и задачи он на самом деле будет преследовать. Потому что должность, на которую Маховиков назначен, она все-таки по статусу это вторая в исполнительной структуре краевой власти. Она абсолютно равновесна по ряду показателей и превосходит по значимости должность председателя правительства. По крайней мере, в части политических вопросов это абсолютно точно. Вот, в части кадровых и так далее.
Вот. То, что Маховиков назначался так долго, очевидно, свидетельствует о том, что шла некая подковерная борьба. Кто в итоге победил, раз Маховиков все-таки возглавил администрацию губернатора? Чья это победа и как ты лично это назначение оцениваешь?
Ну, с конца начнем. Как оцениваю? Оцениваю в целом позитивно, потому что надо понимать, что глава администрации губернатора... В первую очередь и во вторую это все-таки тот человек, который непосредственно выстраивает отношения по вертикали власти с муниципалитетами. Поскольку Маховиков поработал внутри именно системы муниципальной власти, он хорошо, прекрасно знает все проблемы, все пробки на дорожках этих муниципальных трансфертов, все эти проблемы, он все это знает.
Но он и руководил, собственно, Министерством территориального развития.
То есть... Ну, а до этого был главой администрации города. То есть ему объяснять проблемы муниципальных образований не нужно, и он на одном языке будет разговаривать с главами территорий. Вот. Поэтому в целом для системы управления, конечно, это позитивное назначение. Что касается сопротивления, я бы, честно говоря, сильного значения сопротивлению этому не придавал. То есть, если решение было принято, и он дал свое согласие, то одобрение нужно было получать сверху, а не снизу. В данном случае. То есть эту кандидатуру не надо согласовывать ни с депутатским корпусом, ни с кем. Надо согласовывать с вышестоящими органами власти, которыми является полпредство в Нижнем Новгороде и администрация президента. В данном случае, поскольку его кандидатура наверху не нашла сопротивления, все сопротивление, которое было там слева, справа, сбоку, снизу, это в принципе... не могло повлиять на итоговое решение. Вот, поэтому вот так.
Анатолия Маховикова, опять же, ссылаясь на некоторых экспертов, причисляют к одному из оппонентов Владимиру Ивановичу Плотникову. И как раз в связи с вот этим назначением ожидается интересная борьба на политическом поле в Пермском крае. Что ты думаешь по этому поводу?
Мне кажется, тут тоже есть некая доля преувеличения. То есть, да, возможно, невозможно, а были противоречия. Да,
была публичная критика даже.
Была критика, но при этом... Плотников Владимир Иванович, он депутат городской думы, и он уже объявил, да, лидер он там большинства в городской думе, и очень влиятельная фигура в нашем городе, но и он уже объявил, что он будет работать с любым главой администрации губернатора, лишь бы это было на благо города, то есть абсолютно правильную позицию публично объявил. Поэтому искать там какие-то противоречия внутренние, ну, наверное, можно. Явных после того, как все решения состоялись, я думаю, не будет, по крайней мере, какое-то время.
Ты упомянул, что одна из основных задач Анатолия Маховикова будет работать с территорией. Это как раз ведь тот блок, который, по сути, курирует сейчас Кирилл Маркевич. Здесь не будет такого внутреннего опять противостояния у них, какое было с Фроловым, по некоторым данным. Фролов вот в интервью «Пермской трибуне», он, да, напрямую на этот вопрос ответил, что Кирилл Маркевич мой подчиненный, я его руководитель, все, на этом вопрос закрыт. Ну и после этого его, кстати, уволили очень быстро.
Ну, я думаю, если вы такой вопрос Маховикову зададите, он также ответит на него. То есть Кирилл Маркевич, безусловно, стал некой влиятельной фигурой и неким там символом команды, которая уже 3 года здесь у власти. Вот. При этом, несмотря там на большое количество конфликтных ситуаций, которые он там в том числе и сам породил, и вокруг него они плодятся, он, тем не менее, показывает свою политическую выживаемость, поэтому его... Надо признать, что он позицию свою держит, держит крепко. Вот. То, что конфликт у него некий возник с Фроловым, ну, очевидно, может быть, Фролов свои силы не рассчитал, когда считал, что он более будет полезен, и губернатор будет выбирать между ими двумя, выберет его. Казалось, не так. Может быть, не так все было, но вот видится так, да? Вот. Я думаю, Маховиков Анатолий, он не настолько конфликтная фигура, он скорее склонен к компромиссу, поэтому найдут они взаимопонимание скорее всего. Вот мне кажется так.
Компромиссная фигура – это хорошо для Пермского края? Иногда ведь бывают ситуации, когда надо, мне кажется, ломать через колено.
Ну, мы какие, например, ситуации, когда нужно ломать через колено? Как раз вот Фролов продемонстрировал, там, по-моему, в Кудымкаре они сняли мэра. Вот. Ну, сняли мэра, назначили какого-то другого. Тем не менее, вот год прошел, как в прошлом году, также затопило полку Дымкара, да? То есть ничего не изменилось качественно. Вот. Я думаю, что тут функционалия вот этого управления, оно очень пересекается с управлением внутренней политики, которое напрямую замкнул на себя Маховиков, или там ему замкнули напрямую. Я думаю, что именно это управление сейчас будет накачиваться ресурсами, и он его постарается сделать наиболее эффективным инструментом. И такие возможности имеются. Важная ситуация сейчас в связи с реформой местного самоуправления, важный вопрос, это прежде всего подбор кадровый будущих глав территорий, потому что сейчас прямых выборов нет. Ответственность за назначение, за назначенных людей в полной мере будет ложиться в том числе и на краевую власть, поэтому все назначения, которые сейчас пойдут, с первого, там, второго, третьего, к ним им будет очень большое внимание уделено, и очень они будут иметь большое значение для последующего развития у нас политической ситуации в территориях.
Ну, ты сейчас про институт сити-менеджеров говоришь.
Ну да, то есть для нас очень важно понять, какие критерии будет использовать в том числе глава администрации губернатора, когда будет ставить плюсик или минус на той или иной, напротив той или иной фамилии в списке претендентов. Потому что если это будет некий местный междусобойчик, тогда непонятно, зачем эта вся реформа затевалась. Если это некая новая система, тогда мы должны знать правила игры. Вот поэтому эта задача в этом году, наверное, одна из самых важных, которая стоит перед главой администрации и всеми его заместителями. Это выработать критерии отбора кандидатов, их публично артикулировать, чтобы они были всем понятны. Вот, и постараться уйти от местных склок, которые в каждой территории есть 2, 3, 4 группы интересов, которые постоянно между собой борются. У них у каждого друг на друга куча компромата и так далее. Каким образом вот эти все обойти острые углы и принять правильное решение? Обычно происходило это на выборах. То есть побеждал кто-то более сильный, более значит, популярный и более последовательный. Вот. Я думаю, что Орлов Игорь и его управление, департамент общественной безопасности тоже будет в этом принимать участие, потому что некое одобрение со стороны силовых структур уже очевидно необходимо для каждой кандидатуры, потому что они будут брать...
Был чист в смысле всяких связей с криминалом, да, чтобы их не было.
Ну, во-первых, да, во-вторых, чтобы не было таких случаев, когда там человека назначили, и тут же на него началось какое-то давление. То есть некая компромиссная фигура, некая позиция у властей краевых и там в лице правоохранительных органов федеральных структур некий компромисс должен по каждой территории возникнуть. Вот. Вижу я таким образом задачу для Анатолия Маховикова.
После короткой рекламы поговорим о дальнейшей судьбе наших территорий. Оставайтесь с нами.
Пермский разворот.
15.22 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Дневной разворот на Эхе Перми. В гостях у нас сегодня Сергей Ильин, заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон». Говорим мы о перестановках в администрации губернатора и в правительстве Пермского края, о новых кадровых назначениях. Сергей, еще одна персона, которой стоит упомянуть, это господин Неганов, которого вот в новом списке назначенцев не оказалось. Что это вообще за человек? Я достаточно долго в журналистике, но Сергея Неганова я не помню ни одного интервью. Он, мне кажется, один из самых непубличных сотрудников был администрации губернатора. При этом он при трех губернаторах успел поработать. Он ведь еще при Юрии Трутневе в эту структуру попал.
Он еще попал при Игумнове в эту структуру.
Значит, четырех губернаторов.
Да, то есть человек абсолютно системный, который как раз в отличие от тех людей, которые приходят и уходят, он постоянно в процессе, в теме, и территории знает досконально. Будет большой потерей для блока политического краевой власти, если он уйдет. Это мое мнение. Я-то его как раз знаю достаточно хорошо, и там, несмотря на разные оценки, которые в его адрес звучат, я все-таки считаю, да, он человек профессиональный, абсолютно человек системы, и если он уйдет, будет большой потерей это. Вот. Я надеюсь, что все-таки ему пророчат отставку каждый год после каждой избирательной кампании. Поскольку у нас выборы, они идут не всегда ровно, я даже, скажем, скорее всего, всегда не ровно, вот, возникают время от времени такие прогнозы. В данном случае, я думаю, что сократили должность заместителя, а департамента внутренней политики он по-прежнему руководит. И сегодня, я думаю, он там на рабочем месте у себя. Хотя я там не заезжал и не проверял. Вот. Но, тем не менее, мой прогноз, что с большой долей вероятности он еще долго будет работать в этой сфере, по крайней мере. Потому что говорить, что сейчас есть какая-то кандидатура на его замену, которая бы в полной мере бы отражала все там требования, которые к этой должности предъявляются, я думаю, такой кандидатуры сейчас нет. Прежде всего, за счет огромного багажа знаний, знаний именно в деталях ситуации на территориях, знаний всех там ключевых политических и экономических игроков, думаю, другой кандидатуры более оптимальной на данный момент нет. Это, и этот человек, который, как мы уже знаем, он работал и при Игумнове, и при Трутневе, и при Черкунове, и 3 года отработал при Басаргине. Я не вижу сейчас каких-то событий, которые они должны вот смести эту фигуру с шахматной доски. Нету их объективно.
Но сам факт того, что он поработал при четырех губернаторах, говорит
о том, что он и при пятом, и при шестом должен поработать.
Говорит о том, что человек действительно является профессионалом, а не ставленником каких-то сторонних сил и играет на чьей-то стороне. Логически, по крайней мере, наверное, выглядело бы так. Сергей, ты упомянул уже не один раз, что одна из основных задач новой администрации, которая будет для нее определенным тестом, это избирательные кампании. Скоро уже сентябрь, единый день голосования. Сколько у нас? 14 кампаний, да, по Пермскому краю получается?
Да, мы насчитали 14 избирательных кампаний. Это те, которые касаются выборов местные органы власти. Из них, наверное, особо надо подчеркнуть выборы Березняковскую городскую думу, по итогам этих выборов появится новый или сохранит свой пост старый мэр, ну не старый, нынешний мэр города Сергей Дьяков. Интересная кампания в Краснокамском районе. Она, конечно, не приведет тут же к изменениям во главе района Юрий Крестьянников, у него полномочия заканчиваются, по-моему, там в 18-м году или в 19-м. Тем не менее. Вот. Интересная кампания. Отдельно я хотел бы ее подчеркнуть, несмотря на то, что территория небольшая, отдаленная, но тем не менее Верещагинский район, потому что в отличие от всех остальных территорий, там точно будут выборы половины депутатов по партийным спискам. Таким образом, некий тест ситуации в регионе, некий срез мы можем получить.
Сможем оценить возможности политических партий, которые у нас представлены.
Да, более того, для новых политических партий это шанс проявить себя. И не просто проявить себя, а преодолев, по-моему, там 7% барьер. Или в деталях не знаю, но вроде бы так.
К новым партиям ты что относишь?
Ну, новая партия, то упомянутая нами Родина и еще ряд партий. То есть, преодолевая барьер и получая депутата по партийному списку, по новому законодательству, местная партийная организация на следующих выборах в органы власти региона не должна собирать подписи. Таким образом, на данный момент у нас в Пермском крае в законодательное собрание могут не собирать подписи 6 партий всего, а партий у нас больше, ну, тех более-менее активных, более десятка. Помимо, а в Госдуму уже 13 партий. И тот же РПР «Парнас», вокруг которого сейчас
демократическая коалиция
начинает, да, образовываться некое протестное движение в некую коалицию, он в Госдуму может выдвигать без сбора подписей кандидатов, а в законодательное собрание Пермского края нет.
Но у нас ведь они не очень активны, насколько я понимаю.
Ну, у нас, поскольку, скажем так, еще у нас пока непонятно, кто этим процессом, этот процесс может возглавить, и есть ли такие вожаки.
То есть нет такого демократического драйвера, который мог бы повести за собой правые силы?
Да, у нас все-таки политикой занимаются все-таки больше фигуры, склонные к конъюнктуре, нежели к идеализму и там последовательной защите своих там убеждений. Вот. То есть все-таки у нас политика и выбор – это больше инструменты, нежели самоцель. Вот. Тем не менее, именно на Верещагинский район будет обращено внимание. У нас помимо четырех парламентских партий на выборы в законодательное собрание могут не собирать подписи, по-моему, «Яблоко» и, по-моему, «Гражданская платформа». Хотя могу... Или «Правое дело». Ну вот, спящая, одна из спящих партий, скажем так. Вот.
В Перми же еще ожидается интересная кампания, насколько я понимаю, по 32-му избирательному округу, хотя там, с одной стороны, до выборы, ну, на не очень большой срок депутат, который выиграет, станет депутатом городской думы, а с другой стороны, ну, неплохой такой, во-первых, тест попробовать свои силы, а во-вторых, ну, мы знаем, что переизбраться потом легче, чем избираться заново с нуля. Ожидаешь ли ты там каких-то интересных событий?
Возможно, эту кампанию постараются сделать принципиальной для нового главы администрации. Я бы на его месте постарался ее сделать проходной. То есть не настаивать ни на какой кандидатуре, абсолютно пустить процесс, ну, если не на самотек, ну, по крайней мере, активно туда не вмешиваться, потому что на самом деле компания это ничего не решает, то есть там в городской думе появится от одной группы или от другой кандидат, на итоговый расклад это не повлияет. Вот. И сейчас там вваливать какие-то ресурсы серьезные в то, чтобы противостоять кому-то или, наоборот, настойчиво протаскивать, ну, это недальновидно, я считаю. То есть, скорее это все-таки компания, на которой мы там увидим некие костры амбиций, если они вообще загорятся.
Эта компания же принципиальна еще и потому, там одним из кандидатов рассматривается Петр Павлов, насколько я знаю. Насколько я знаю, он уже начал там какую-то активность, а это, опять же, человек, которого ассоциируют с Владимиром Плотниковым.
Ну, у нас в городе многих, наверное, можно ассоциировать с Владимиром Плотниковым. Я на самом деле по поводу Петра Юрьевича Павлова могу сказать только хорошее. То есть в моем понимании это фигура, которая достаточно долго была в тени. Очень он много сделал для развития бокса в Перми.
Да, он у нас был в прямом эфире, рассказывал о развитии спорта, в том числе бокса.
Федерация бокса у нас все-таки очень на хорошем счету в целом в стране. Благодаря ему в свое время в Перми прошел чемпионат Европы по боксу. И вот у меня родной мой микрорайон, это, значит, ну, район улицы Ушинского, бульвара Гагарина. И вот только благодаря тому, что у нас проходил тогда чемпионат Европы, я помню, городские власти расщедрились и расширили бульвар Гагарина, сделали гораздо более комфортным эту часть Мотовилихинского района. И я в том числе за это благодарен Павлову. Поэтому я считаю, что искусственно будут попытки какие-то из этой компании найти там конфликты, привлечь к ней лишнее внимание, скандалы найти и так далее. Просто если по его кандидатуре будет какое-то очень мощное сопротивление, я думаю, или было бы, я не думаю, чтобы он пошел. То есть, соответственно, некий консенсус по его кандидатуре существует в органах власти в том числе.
А как ты думаешь, Денис Ушаков, который был там депутатом, и он астрономические ведь рейтинги набирал, по-моему, порядка 75%, и если не больше, он на последних выборах набрал. Угу. А может ли он выставить своего кандидата по этому округу?
А я думаю, он поддержит Петра Юрьевича. То есть мой прогноз такой.
Ну, тогда компания действительно пройдет очень просто.
Да, там просто кто там рассматривается еще среди возможных кандидатов? Кто хочет пойти там?
Мне кажется, Тингаева может пойти по этому кругу.
Ну вот давайте дождемся, пойдет она или нет. Вот у меня мой прогноз, что она может не пойти. Вот. Если расклад такой сохранится, я, если там вернуться в шкуру политического консультанта, я бы посоветовал не ходить. Во-первых, посоветовал бы не ходить, потому что сейчас пилить серьезные ресурсы за год до того, как наступят настоящие выборы, нецелесообразно. А выложиться придется по полной программе. Вот. И может не хватить сил уже на потом, скажем так, на следующую избирательную кампанию. Вот. Поэтому нет, и ты прав абсолютно, если Денис Ушаков там обладает таким заоблачным рейтингом и может оказать влияние, то есть он тут очень много будет значить, его позиция.
Сергей, следующий вопрос. Почему такие масштабные перестановки и изменения структуры произошли в администрации? Почему нельзя было обойтись просто назначением главы администрации?
Ну, во-первых, надо было делать что-то с Министерством общественной безопасности. Я просто напомню, оно создавалось и было в том числе в свое время в момент некого противостояния между краевыми властями
и силовыми ведомствами.
Да. То есть это была некая околосиловая, что ли, или похожая на силовую структуру, которая в том числе должна была некие там особые поручения, наверное, выполнять и выполняла, наверное.
Но официально у него функционал ведь был заявлен координировать силовые ведомства, их усилия между собой по борьбе с преступностью, по борьбе с коррупцией в том числе и так далее.
Да, и вроде как результаты впоследствии, по прошествии лет мы вроде увидели, что мы из этих рейтингов по количеству преступлений на там определенное количество населения все-таки из верхних строчек ушли. И это хорошо. Вот, то есть я считаю, что все-таки это результат того, что министерство было и какие-то программы были запущены. Вот. Но в целом в стране ситуация поменялась. Поменялась логика работы вертикали. И сейчас, если раньше у региональных властей поле для маневра было достаточно широким, то сейчас оно стало достаточно узким. И если раньше уровень принятия решений на местах, он по самому широкому кругу вопросов был делегирован из центра, то сейчас не по такому широкому кругу. И, соответственно, по сути, краевые власти у нас, в Свердловской области, областные власти и так далее, они сейчас поставлены в роль исполнителей директив из центра. То есть задача номер один – поддерживать стабильность на территории, обеспечивать ее. Задача номер два – оперативно реагировать на сигналы из центра. Все. То есть если ты соответствуешь этим двум критериям, у тебя все спокойно в территории, и ты быстро исполняешь все, что тебе говорят из Москвы, значит, ты хороший губернатор, и у тебя нормальная команда. Вот. И там говорить о том, что Министерство общественной безопасности в этой ситуации, оно уже было пятым колесом. То есть силовые структуры, их управление, сигналы им идут совершенно по другим каналам и не касаются никак региональных властей. Это уже сейчас очевидно, и дискуссии на этом, об этом уже нет. Точка в ней поставлена давным-давно. Вот. Поэтому я вижу функционал департамента общественной безопасности внутри администрации губернатора именно в качественном отборе кандидатов на руководящие должности.
То есть будет такая более прикладная, более конкретная роль?
Но если они с ней хорошо будут справляться, это будет большой позитив для системы управления регионом все равно.
В целом от этой структуры ты ожидаешь больше эффективности, чем была до того?
Я вот по образованию историк, и у нас все мы там когда-то размышляли роль личности в истории. То есть какая бы хорошая система ни была, если в ней люди, которые тянут и решают свои вопросы, а потом уже общие, или вообще тянут разные стороны эту систему, то она работать не будет. Соответственно, если удастся всех ключевых игроков, ключевых чиновников посадить за стол и договориться о чем-то, о неких единых правилах игры, которые там все будут соблюдать, все им будут следовать, обозначить цели и задачи, сформулировать целеполагание у каждого, и тогда, я думаю, вся эта конструкция будет работать вот так.
Окей. Ну, работоспособность этой конструкции мы оценим уже в сентябре месяце, когда начнутся первые выборы. Сейчас хотелось еще об одной теме поговорить. Управляющие компании, вот прошла незамеченная практически эта тема, начали получать лицензии. Угу. Что тут можно интересного сказать? Кто получил, кто не получил? Важно ли это, не важно ли это?
Я, насколько понимаю, сегодня даже специальная какая-то пресс-конференция должна была быть по итогам лицензионной кампании. На самом деле она закончилась 1 мая. На самом деле у нас сейчас в Перми какая-то часть, а может быть даже и значительная часть управляющих компаний, они уже начали работать без лицензий. Вот. Ну, мы с тобой политические вопросы обсуждаем, поэтому я бы и предложил на этот вопрос с политической точки зрения взглянуть. У нас и тут два момента. Первый момент Как только губернатор пришел в наш регион, одной из первых задач он обозначил наведение порядка на рынке, в том числе управляющих компаний. Наведение порядка с коммунальными платежами, с платежной дисциплиной и так далее. Вот. И сейчас, подводя итоги его трехлетней работы, к сожалению, вот эта задача не видится выполненной. Вот. Долги выросли. Среди управляющих компаний на этом рынке каких-то изменений качественных, к сожалению, пока не видно.
Но, с другой стороны, бесконтрольного роста ведь тоже коммунальных платежей не произошло, митингов у нас не случилось.
Мы говорим про долги перед ресурсоснабжающими организациями. Мы говорим про долги за газ и про долги за тепло. Угу. В сумме они, конечно, связаны друг между другом, но если их сложить, то там уже несколько миллиардов рублей.
Где-то зависло.
Да, где они? И понятно, что там не все это деньги живые, где-то они там нарисованы на бумаге, но тем не менее, то есть проблема, она все эти три года росла и решения не нашла. Вот. Про губернаторские СМИ условные, да, они на протяжении этих лет обвиняли в этой проблеме прежнего губернатора. Вот. И одного из краевых депутатов, под руководством которого там вообще рынок частного управления жилым фондом, он рождался в городе Перми. Вот. Так вот, интересный момент сегодня, который можно отметить. Были слухи о том, что некая была негласная директива о том, что вот именно в момент лицензирования будет разом решен этот вопрос. То есть не получат лицензии те компании, которых обвиняли в том, что они вот плохие. Угу. И они последовательно занимаются клонированием, они наращивают искусственно долги, они банкротятся и так далее и тому подобное. И всех их там пресса привязывала к Алексею Луканину. Так вот, сейчас, посмотрев список компаний, которые первыми получили лицензии, первыми, одними из первых, я увидел, что большинство из них это как раз управляющие компании, входящие в ассоциацию управляющих компаний города Перми.
Хорошие, значит, компании.
Вот. При этом именно эти компании, они в последние там 2-3 года склонялись и так, и это именно дружественной краевым властям прессе. Вот. Соответственно, я делаю вывод о том, что либо задача не была поставлена, и все прошло гладко, либо что-то по-другому случилось. Но факт еще вот в чем интересная ситуация, что многие компании, которые дружественные властям, они не получили лицензии, у них проблемы возникли. Вот в чем дело. То есть у меня ощущение такое, что не до конца просчитали и не прочитали даже эту процедуру, и так на понятийном уровне приняли решение, а как оно будет реализовано, не просчитали. Потому что если бы начали, скажем так, по беспределу отказывать в лицензиях, по незаконным основаниям, естественно, включились бы суды, включились бы там управление Федеральной антимонопольной службы и восстановили бы компанию.
Прокуратура бы подключилась.
Прокуратура и так далее. По этому пути не пошли. Потому что, ну, очевидно, были бы скандалы. Вот и все. То есть такая маленькая, а может быть и большая сенсация на этом рынке. То есть абсолютно ничего не изменилось. А те компании, которых обвиняли в этой проблеме, они спокойно прошли лицензирование и будут работать дальше. Поэтому остается только поаплодировать Луканину, хотя он, конечно, сейчас официально никакого отношения к управлению жилым фондом не имеет, отовсюду он вышел. Тем не менее, его детище продолжают работать и будут работать, и ничего не изменится, по крайней мере, после лицензирования.
Ну и надо, наверное, напомнить, что организация этого лицензирования занималась еще предыдущая администрация губернатора в ее предыдущем виде, да, но не организация, так скажем, контролем над этим процессом.
Нет, это занималась государственная жилищная инспекция, которая входит в структуру правительства Пермского края и находится в прямом подчинении у вице-премьера Демченко Олега Васильевича, насколько я понимаю.
Угу, угу.
Либо, ну, либо мы тут чего-то не знаем, но тем не менее акцент я бы такой поставил. Обязательно надо изучить этот вопрос, он очень интересный.
Спасибо, Сергей. Напомню, дневной разворот был на Пермском эхе. В гостях был Сергей Ильин, заместитель главного редактора газеты «Новый компаньон». Обсуждали мы перестановки в администрации губернатора Пермского края. Уступаю микрофон Евгении Романовой. Новости на эхе.